Набил брюхо, теперь клонило спать за недоспанные ночи. В голове было мутно, гудко, и даже в толчках трамвая задремал бы. Отогнали Кискула от одной двери, а он в другую. Шляпников, где никого не взял, так взял Багровский, секретарь стокгольмской группы РСДРП, и давал расписки на бланках, присланных от Ленина, а печать на них Шляпникова каково? И кинулись Бухарин с Пятаковым следствие вести. Отбили Кискулу за границей. Ничего, протянулись руки сюда. Уже Шляпников был в Петербурге, тут к нему темный датчанин какой-то Крузе, конечно, СД, но от торговой фирмы, и больше всего удивляется, почему же русские социал-демократы не готовят вооруженного восстания. Да не прислать ли оружие из-за границы? Это совсем не трудно. И шрифты можно для типографии в любом количестве. И заманчиво. И как разобраться? Может, и взяли бы. Да Крузе поспешил, мотнулся в Москву к жене Бухарина. Как, и в Москве восстание не готовят? А нельзя ли вот таких и таких эстонцев разыскать? Тут записка от их товарища Кискулы. А тем временем Бухарин и Пятаков гнали по Кискулову хвосту, и так удачно у них получилось, открыли все нити, что Кискула агент германского генштаба, и что целая сеть уже сплетена вокруг русских революционеров в Швеции. И кажется, что бы того нейтральной Швеции, что эмигранты вокруг себя раскрыли. Нет, до той поры терпели, а тут арестовали добровольных следователей и выслать, и Бошиху с ними, и Сашеньку Калантай. Вот так нейтральная страна, немецких шпионов не тронь. Выручил всех Шляпников, он вернулся из Петербурга, на Западе считался как бы единственный реальный представитель социал-демократической России, и Брантинг ему помог. Прогромыхал трамвай по Кирочной и заворачивал на Знаменскую, не так уж вдали от Таврического, где празднично и праздно соберутся завтра разряженные думские болтуны, и даже будут рабочих поминать в суе, рабочего движения на самом деле и боясь. Вот этого самого взмаха боясь. Стачка, локаут, контрстачка, от которого что еще выйдет? Устоит ли сам Петербург? Они там будут рассуждать, закрывшись в коробке Таврического. А в эти часы устоит ли еще Петербург? Со сломанной доски прыжок был сделан вперед. И когда сделан, сам не заметил. Ни в какой отдельный момент, а вот уже сделан. И ногами ли на тот берег, головой ли в поток, решалось в ближайшие полсуток. И надо было соображение сбирать, что-то еще подправить, что-то еще. А голова гудела и ничего путного не соображала. Ничего путного, а вздор продавливался. Японцы эти, Пятаков с его Бошью и с Бухариным. Вот это следствие о немецких агентах одно только и удалось им. Изо всех дел одно. А в остальном и всегда были они головастики, ни к чему не приспособленные смешные существа. Над книгами, бумагами и в диспутах гремел Бухарин. Глаза горели, не уступал ни пункта. Но в любом жизненном деле, особенно в дороге на лондонском вокзале или в датском порту, да еще со своим поддельным паспортом Мойши Долголевского, а по виду полный русак, да не зная ни одного языка, да не умея с чиновниками разговаривать уверенно и смело, терялся Бухарин до смешного. Превращался в куль бесформенный. И как куль перетаскивал его Шляпников на пароходы, то из Англии в Норвегию, то из Дании в Норвегию, то выручал из шведской тюрьмы, то, сочувствуя его тоске, отправлял прокатиться в Америку для партийной работы. Приспособить же японцев, живущих в Швеции, рядом с Россией, для самого реального дела переправки литературы и связи, оказалось совсем безнадежным. Такие безруки, это все признали. И они сами признали. Да они же в Россию и ехали, а то куда ж, через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию, Швецию, второй год ехали. А при конце не хватило сил. Так ведь дальше надо, по льду пешком. А мастера статьи катать? Нате, напечатайте, нате, отправьте. А мастера разжигать разногласия по теории. Слез, пошел по Третьей Рождественской да по Херсонской за дами к Архангелогородскому мосту. Эмигрантская жизнь такая, что только спичку кинь. Теоретические разногласия значит сейчас же и личная вражда. С Лениным японцы разошлись. Самоопределение нациям обещать непременно всегда всем или нет? Ленин раньше говорил «никому». Теперь обещать. Японцы, как и раньше, нет. И тут же развалили редакцию коммуниста. Если в одном пункте рассорились, все пропади, и все провались, и рабочее дело туда же. Ни понять, ни принять этого Шляпников не мог. Как так? При несогласии, почему обязательно сразу и вражда? Вот это наша интеллигенция. Узнаешь сразу, из-за принципа провались и самое дело. Да рабочее дело почему должно страдать? Чтобы в России дело шло, надо ж помириться. Только Шляпникову из занятий. Последний раз приехал из России, начал мирить японцев со швейцарцами. 2 месяца потратил, буфером служил. Объяснял тем и другим, что такое коммунист для русского рабочего. Тянутся на расхват, деньги платят за прочтение. Бесполезно. Так и уехал Бухарин в Америку непримиренный. Ну, а по Шлиссельбургскому тут своя рабочая публика ходит. Тут не выделяешься нисколько. И уже паровичок не нужен, близко и время есть. Да только ли там мирить? Приказал Ленин Шляпникову сюда, воротясь, в этот кипящий стачечный военный осенний Петербург, как самое первое важное дело, собрать БЦК, обсудить разногласия в редакции «Коммуниста», сообщение товарища Беленина, и чтобы непременно выразить солидарность БЦК с основной ленинской линией ЦК. И письменное решение немедленно выслать в Швейцарию. Неизвестно с кем. Других забот в Петербурге нет. Все же уравновесил Шляпников так и сяк. Расхождение сотрудников ЦО по отдельным вопросам программы не может служить препятствием к участию их в изданиях ЦК. Следует принимать их сотрудничество по вопросам, стоящим вне разногласий. Так тебе сразу и схватится. Поручение выполнил, осудил японцев, но так по сердцу, если глянешь отсюда туда на все эти колонии русских эсдеков, переполненные теоретическими и перьевыми силами, американскую, английскую, кого там нет, литвинов, чечерин, петерс, керженцев, покойно себе живут, французскую, швейцарскую, шведскую, датскую, всякие чудновские, урицкие, троцкие, володарские, сурицы, зурабовы, лурье ларины, левины, далины, Гордоны, Дерманы. Сколько их там в ожидании конца войны или мировой революции? А тебя кооптировали и гоняй туда-сюда и гнись под коромыслом. Отвези, привези, чтоб колебались устои царизма. Отвези, привези, сделаешь доклад, мы обсуждать будем. А туда приедешь. Еще разрешение у Ленина спрашивай, в какой стране жить. Можно ли в Англию съездить токарем поработать? Можно ли с Брантингом встретиться, или это утесняет Литвинова? Туда приедешь, и правда болташество охватывает. Так и тянет, отчего бы и нет, на камнях у моря полежать, окунуться. Не обижался Шляпников на коромысло. Оно было ему и по плечу, и по духу неуемному, и по ногам бегливым. Что ему одному все это подгрузили, не обижался он, только посмеивался. Но в такой тошный день, как сегодня, потребно было посоветоваться с центровыми, как же решать, что делать. И вот тут никого не было. Стеклянный городок он уже отмахивал, пересек Фаянсовую улицу, и вот уже была площадушка перед церковью всех скорбящих. Тут у церкви и прилавках всегда толкучка, легко затеряться, и вход в фотографию Коваленки открытый всем, неподозрительный. Коваленко, муж Мани Шляпниковой, был фотограф не придворный, не знаменитый, золотых медалей на выставках не хватало и на карточках не выпечатывал, но для рабочего дела самый нужный фотограф. На помощь партийной кассе, хоть и позабористей, Распутин и Царица, Распутин и Вырубова, шло хорошо по Питеру. Кого ж к конспирации привлекать, как не близких родственников? Самые безотказные помощники. И в задней темной комнате без окна отдохнуть и отлежаться у них, как загнанному зверю в норе, покойней всего. Иосиф Иванович снимал кого-то при лампах. В ожидальне сидела мещанка с детьми, 2 девицы. Шляпников скромно пошел за занавеску, тихо ступая. Во внутренней комнате сестра Маня. «Есть будешь?» «Да нет пока». «Ночевать останешься?» «Никак. А до темноты посижу. Час который?» «Успел. Сейчас студент должен прийти, такой крупнолицый, со стопыренными ушами. Не в форме. Ты спроси его, вы что будете заказывать?» «Он скажет, хотел бы в кавказской одежде. Тогда веди его сюда». Разделся, за ситцевую занавеску в сиреневых цветочках прошел в заднюю комнату, где не было своего света, а падал ослабленный из столовой, а и в столовой серый, краденый петербургский. Сел на кровать, и голова сама на руки свалилась. Сейчас правда бы залечь и до завтрашнего утра. Почему-то часто сходится, что к самому нужному дню и не выспался. Кровать ямкой, сунулся туда. Оттого колени поднялись, и голову на них ниже, ниже. Заснул, что ли? Маня за плечо. Пришел. Сухими руками без воды растер. Растер лицо небритое, вроде посвежей. Вышел. За обеденным столом сидел Матвей Рыс, сняв кепи на голубую вышитую скатерть, но остался в пальто нарядном и буро-красном шарфе. Волосы его светло-серые шерстились пышно. И сам он был свежий, светло-розовый, ушами, щеками, губами. Молодость на подсобу. Вот их студенческая группа. Аня Коган, Женя Гуд, Рошаль. Вот эта молодежь, пришедшая, и есть перелом в интеллигенции. Новый кадр. А без тех задремавших справимся. Ну? Бодрости голосу подбавляя, руку пожал студенту. Как дела? Хорошо, товарищ Беленин. «А что да что хорошо? Обуховцы почему стачку не поддержали?» «По продовольственному нашу резолюцию уже приняли, и против локаута всеобщую, я вам гарантирую, поддержат». «Уверен?» «Обеспечим». «Это очень важно, парень. Обуховский — это вес. Да некуда деться им против солидарности». «Хорошо, радуешь. Еще что?» «В университете волнение». «Да что ты, вот замечательно!» «Вяжется, делается все-таки. Позавчера собрались на главной лестнице, был митинг о дороговизне, и что войска отказались стрелять в рабочих Трубочного. Не знаю, был такой на Трубочном?» «Не было». «Ну, на митинге говорили. Потом по коридорам пели революционные песни и врывались на лекции». «Здорово, молодцы. Университет, Бестужевка и наши психонервы готовы к забастовке. Всеобщую поддержим и мы». «Молодцы! Вот молодцы, ребята!» Сидя против него через небольшой обеденный стол, радовался Шляпников. «Идет поддержка, откуда меньше ждешь. А рабочие, как бараны за этими оборонцами». С одобрением посмотрел на Рыса. «Сейчас стачка против локаута — главный бой». «Понимаю. И готовим твою листовку. Не как в древности подпольной, знаешь, писали от руки, раскатывали на гектографе, а в самой настоящей типографии». Рыс головой покачал, как не веря. «Увидишь. Не стану называть, а делается так. В ночную смену подбираются все верные люди, и вместо ихней газеты наша листовка, а там только пачками выноси». «А у межрайонцев еще проще». «А как?» — ревнивый Шляпников. «Межрайонцы» была группа между большевиками и меньшевиками, которая считала, что она одна только. Да прямо в легальной типографии за деньги печатают. Хозяин берет за 1000 листовок 50 рублей со своей бумагой. «Ну, даже недоволен Шляпников. И где типография? На Гороховой, рядом с градоначальством». «Здорово», — нахмурился. «Тот-то, я смотрю, у них бумага хорошая, шрифт. Ну ладно, сегодня вечером будем листовки раздавать. Я постараюсь к ночи сюда прислать для Невского района. А вы утром как можно раньше забирайте и раздавайте. Этот бой надо выиграть. Такого боя еще не давали». «Понятно», — светло-рыжими бровями отозвался Рыс. «Приложим». «Твердый парень. Без них бы вот разорваться. Когда это все сочинять, да...» «Ну, а та...» «Готово и та», — тряхнул головой Рыс. Волосы его, хоть и вздыбленные, нисколько на этом отдельно не колебались. И достал из кармана, развернул на скатерти бумагу с новым текстом. Новые дела и старые годовщины наступали на пятки, гнали. Еще о локауте не знали, а эта листовка уже была заказана к 4 ноября, ко второй годовщине ареста думской фракции большевиков. Хотя на суде они и себя вели не как надо, особенно Каменев, но уже принято было в эту годовщину сгущать рабочую злость. Почерк у Матвея крупный, неровный, с хвостами. Читать можно, но захотелось Шляпникову ухом принять. Только негромко, чтобы фотографии не слышали. И Рыс тоже с удовольствием стал читать, громко сдерживая, а выразительность всю подавая. На скамье подсудимых в лице пяти депутатов сидел весь российский пролетариат. В то время война еще только запускала свои когти в тела европейских народов. В громе барабанов буржуазной лакейской печати у многих еще были закрыты глаза. Звонкий голос так и рвется на митинге. Хорош из него будет оратор. Кто сам сочиняет, тот и знает, где выражение выразить. Замечательный слог у тебя. Ленин верно написал, что листовки — самый ответственный и самый трудный вид литературы. В эмиграции мало кто таким слогом пишет. Бухарин скучней, и сам Шляпников, как ни натаскивал его Калантай, неважно совсем, не хлестко. День похищения нашего рабочего представительства ознаменуем усилением агитации за лозунги. Под визг приводных ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки. Сомкнутыми рядами, возродившись в Третьем интернационале, мы усилим борьбу за прекращение войны путем гражданской войны. Здорово. Здорово, только вот что. Ты межрайонцам не пиши.
Я межрайонцам не писал, воззрился Рыс.
Ну да, говори. Слог твой узнаю.
Да это не я, товарищ Беленин. Да они там сами все письменные.
Ну ладно, а то нечестно. Забирал бумагу. Остались влажные тени от пальцев, где держал Матвей. Скажи, а Соломон Рыс, максималист, тебе не брат был?
Двоюродный.
Чего у вас семейка боевая? Простились со студентом, вошел зять, кончив свою работу, но еще в халате. Вошел, посмотрел на Шурина, странно улыбнулся.
Александр Гаврилович,
сколько у меня бываешь, а никогда не снимаешься. Ни в ту осень, ни в эту. Потом хватишься по этим годам. Давай сейчас, а? У меня на пластинке место осталось.
Шляпников посмотрел с удивлением, даже не понял сразу. С какой стороны привыкнешь смотреть, с другой не взглянешь. Привык он, что на площади толпится народ, что в фотографию всякому зайти неподозрительно, да каждый раз и при нем кто-то снимался, видел, а в голову не стукало, что и самому уж можно. Из головы ушло, что это можно и ему. Что это нужно ему. Или Сашеньке. Плечи пошли в пожим, губы тоже, и рукой мужское оправдательное движение к щекам протер.
Да я ж не брит, Иосиф Иванович.
Ну, побройся, сейчас Мане кипяточку.
Разве в том, что он не брит? Все настроение не то, придавило, несет куда-то. Ну, какая фотография?
Однако к зеркалу подошел, к наклонному, в межоконнике над столом. Неудобно и висит, и загнуться надо, чтобы посмотреть. Да и тусклеет уже края в облезлых пятнах. Своих 32 лет никак не меньше, можно и под 40. Лицо и русское, и не то чтобы выпирало русским, чуть иначе усы подстригал, волосы разбирал на пробор, а на снимке с французскими рабочими в цеху не сразу его и отберешь, который русский тут. А в хорошем костюме так и камевояжер, что ли?